Сегодня мы поступим необычным образом. Мы возьмем одну тему, но два текста. Одна тема, мы будем говорить о сердце, но возьмем два текста, и вы поймете, почему. Поэтому я хотел бы, чтобы вы настроились, не смущались или не обрадовались, когда мы закончим один текст и посмотрите, что прошло только 20 минут. Есть еще один большой важный текст. Я хочу вас пригласить в Евангелие от Матфея, 15 главу. Пожалуйста, найдите ваши Библии и 15 главу. Мы будем читать с 1 стиха. Это наш первый текст. Евангелие от Матфея, 15 глава, 1 стих. «Тогда приходят к Иисусу иерусалимские книжники и фарисеи и говорят, «Зачем ученики твои приступают к преданию старцев, ибо не умывают рук своих, когда едят хлеб?» Он же сказал им в ответ, «Зачем и вы приступаете заповедь Божию ради предания вашего? Ибо Бог заповедал, почитай отца и мать, и злословящий отца или мать смертью да умрет. А вы говорите, если кто скажет отцу или матери дар Богу, то чем бы ты от меня пользовался? Тот может и не почитать отца своего или мать свою. Таким образом, вы устранили заповедь Божию преданием вашим. Лицемеры, хорошо пророчествовал вас Исаия, говоря, приближаются ко мне люди сии устами своими и чтут меня языком, сердце же их далеко отстоит от меня. Но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим. И призвав народ, сказал им, слушайте и разумейте, не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека. Тогда ученики его, приступив, сказали ему, знаешь ли, что фарисеи, услышав слово сие, соблазнились? Он же сказал в ответ, всякое растение, которое не Отец мой небесный насадил, искоренится, оставьте их. Они слепые, вожди слепых, а слепой, а если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму. Петр же, отвечая, сказал ему, изъясни нам эту, нам притчу сию. Иисус сказал, неужели вы еще не разумеете? Еще ли не понимаете, что все входящее в уста проходит и в чрево и извергается вон, а исходящее из уст из сердца исходит, сие оскверняет человека? Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления. Это оскверняет человека, а есть неумытыми руками не оскверняет человека. Смею предположить, что когда я этот текст читал, несколько категорий людей, присутствующих в зале, заинтересовались особым образом. Дети. Вы когда слушали этот текст, вы, наверное, услышали такую интересную фразу. «Мыть руки перед едой». Где-то вы так посидели, подумали, где-то я эту слышал фразу, где же я ее слышал? Наверное, вы ее дома слышали от ваших родителей. И вот тут приходят люди и говорят, а ученики перед едой, Иисус, твои ученики не моют руки. Вас, наверное, заинтересовало. Так, так, так. Может быть, у меня теперь есть библейское основание вернуться к дому и сказать, пап с мамой, я руки больше не буду мыть. Или же я узнал, к кому вы относитесь, к какой группе людей. И их называли фарисеями, да? Но не спешите с выводами, выслушайте все до конца. Возможно, кто-то из вас относится ко второй категории, которые слушали этот текст и подумали, хорошо, наконец-то у меня есть основания, я теперь буду разрушать традиции, предания и все остальное. У нас есть в семье традиции, в церкви, в обществе, я революционер, и вот наконец-то есть текст, который мне поможет разрушать все эти предвзятости, все эти ограничения, потому что традиции не помогают. Возможно, вы родители, или пожилые, или молодые. Я думаю, для вас этот текст – это холодный душ. Знаете почему? Потому что родители фарисеев в самое печальное положение находятся. Подумайте только. Это у нас есть сегодня social security, пенсия, все остальное. А ихняя social security кто в то время в Израиле? Кто заботился о пожилых людях? Дети. Это ихняя пенсия. И вот эта пенсия приходит и говорит, не будет пенсии. Богу дар. Возможно, вы проснулись Родители, я очень надеюсь, вы проснулись и подумали, хорошо, как же так сделать, чтобы мои дети не оказались фарисеями, потому что если они окажутся фарисеями, у меня будет очень печальная пенсия. Отвернуться. Но я думаю, самое важное в этом тексте – это не руки мыть, не революция, не пожилые родители, хотя жалко их очень, но сердце. Иисус работает сердцем, Он подводит итог, Он работает сердцем фарисеев, учеников, народа. Он учит. И это действительно проблема не только фарисеев, многих людей в окружающих, которые занимаются внешним, но не пекутся о внутреннем. К сожалению, это даже в христианстве встречается, когда в церкви люди делают акцент на внешнем, моют руки, но сердце в пренебрежении. Этот разговор ценен тем, что показывает, как же мы можем сохранить наше сердце чистым. Вот наш первый текст, который мы сейчас прочитали, поможет нам ответить на первый вопрос. Как проверить свое сердце? Как проверить свое сердце? Это очень интересная история. Я хочу, чтобы вы заметили, когда первый стих читаем, это привычная история, но это необычная история, потому что приходят к Иисусу иерусалимские книжники. Это не какие-то обычные книжники. Почему? Потому что история происходит в Галилее. Это первая часть служения Иисуса, и Он в Галилее, вокруг озера, и это простая такая атмосфера, там все рыбаки, там все плотники, там все очень просто, все решается, люди ходят, и Он их кормит, Он их исцеляет по пустыне, все. И тут, знаете, появляется IRS с Вашингтон-ДС. Или откуда они, где они, я не знаю, их офис. Но появляется начальство иерусалимское. Это не обычные фарисеи, местные фарисеи. Это фарисеи фарисеев. Это самые главные фарисеи появляются из Иерусалима. И здесь это необычная история. Но она необычна еще и не тем, что необычные вот эти книжники и фарисеи появляются, а то, как события развиваются. И вот смотря на вот эту беседу и на эти события, я хочу для нас выявить несколько очень важных принципов. Какие вопросы задавать своему сердцу, чтобы выявить, а оно чистое, нечистое? Потому что самая проблема большая в этом тексте – это проблема лицемерия в сердце. И вот мы попытаемся проверять свои сердца. Я знаю, что склонность есть проверять соседа. Забудьте о соседе. Давайте мы посмотрим на себя. Первый вопрос. Есть ли фокус на второстепенном? Есть ли фокус на второстепенном? Вот эти вот книжники и фарисеи пришли, и во втором стихе задают вопрос. Зачем ученики твои приступают к преданию старцев, ибо не умывают рук своих, когда едят хлеб. Он же сказал им в ответ, зачем и вы приступаете заповедь Божью ради предания вашего. Вот эта аккредитационная комиссия, которая пришла проверить все служение Иисуса, они, к сожалению, не подходят, знаете, сразу с такими добрыми словами. Конечно, ты делаешь очень много хорошего, говоришь очень много хорошего, но есть неполадки. Нет, они сразу задают вопрос, сложный вопрос. Но интересно, у этих фарисеев проблема на второстепенном. Они сфокусированы на преданиях, они заботятся о каких-то традициях. Но никто не против семейных традиций, никто не против церковных традиций. Но мы никогда не должны стать рабами традиций и преданий. То, что происходит здесь, это неправильные приоритеты. Предание ставится выше заповеди. Соблюдение внешних элементов становится важнее, чем состояние сердца. Кто управляет вами? Традиции, предания или Евангелие? Всегда легче переключиться на внешнее. Всегда легче переключиться на какие-то законы, правила, предписания, предания. Это же легче проверить. Вот он не помыл руки, вот он помыл руки. Все, наш, не наш. Это склонность каждого человека оценивать других и оценивать себя по-внешнему. Но в этой истории это второстепенное. Посмотрите на свои второстепенные вещи. Перешли ли они в главенствующую роль, или они сохранили свое второстепенное? Нет, они не нужны. Даже сегодня прийти в служение в 9 часов – это определенного рода традиция. Хорошо, что вы эту традицию соблюли сегодня и оказались здесь вовремя. Второй вопрос очень важный. Есть ли нелюбовь к ближним? Есть ли нелюбовь к ближним? Четвертый стих. «Ибо Бог заповедал, почитай отца и мать, и злословящий отца или мать смертью да умрет. А вы говорите, если кто скажет отцу или матери дар Богу, то чем бы ты от меня пользовался? Тот может и не почитать отца свою или мать свою. Таким образом, вы устранили заповедь Божию преданием вашим». Самое интересное, из всех проблем фарисеев, а их не одна и не две, Иисус оттеняет непочтение родителей. Это для Христа очень важно. Отношение родителей и детей для Христа самое важное. Он мог другие аргументы привести. Но начинается разговор, противостояние Иисуса Христа с фарисеями, начинается вскрываться проблема их сердца, и он указывает на отношения. Оказывается, когда проблема в сердце, нарушаются отношения. И нарушаются отношения с самыми близкими. Фарисеи нашли очень логический выход. Они выкрутили свои традиции предания таким образом, что пятую заповедь можно было не исполнять. Фарисеи выработали такую схему, при которой, когда отцы, родители приходили к ним, они буквально говорили одно слово на иврите «карбан». Дословно это значит «дар, посвященный Богу». Дар, посвященный Богу. Папа с мамой приходят «карбан». «Карбан вам, друзья». И возвращаются родители ни с чем. Одно слово достаточно, чтобы аннулировать целую заповедь. Огромный кусок Ветхого Завета – важные отношения с родителями нарушаются одним единственным словом. Причем интересно, исследователи говорят, что от фарисеев, в принципе, и не требовалось сразу этот дар отнести в храм. Я сказал «карбан», но еще не знаю, когда этот карбан я отнесу в храм. Может быть, перед самой смертью все, что осталось, отдам. А часто даже и не отдавали вообще. Просто я посвятил это Богу, не вам, родители. Это Богу принадлежит, я это посвятил, это не ваше, это Божье, но и Богу, в принципе, не относит. Проблема здесь еще одна есть, всплывает. Когда я перечитывал, я начал сначала переживать за этих родителей. Жалко, пенсионер без пенсии. Это голодная смерть. Но потом я вспомнил текст в Матфея, 23 глава. Я хочу, чтобы вы только послушали. Это знакомый текст, 23 глава, 15 стих. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного, и когда это случится, делаете его сыном гиены вдвое худшим вас». Оказывается, Иисус говорит, что фарисей происходит от фарисея. Фарисей происходит от фарисея. Фарисей может делать только фарисея. Причем хужего, хуже себя. Смею предположить, что фарисеи, которые пришли, это не были какие-то обращенные из периферии, а это потомственные фарисеи из Иерусалима. Это не какие-то галилейские фарисеи, которых обратили когда-то кто-то. А это потомственные фарисеи, иерусалимские фарисеи. У них родители фарисеи Фарисеевич. Оказывается, здесь еще интересная такая динамика, что фарисей производит фарисея, лицемер производит лицемера. Родители, какие родители, такие же и дети. И когда фарисеи говорят, а мы родители пренебрегаем, я задаюсь вопросом, у кого они этому научились? У кого они научились? Для родителей очень, очень важная заметка. Дети не будут лучше, чем вы. Они идут по стопам за вами. И если вы замечаете фарисейство в ваших детях, то они уже это заметили у вас намного раньше. Намного раньше. Если люди замечают в ваших последователях фарисейство, то, скорее всего, вас люди заметили это еще раньше. Но за этой проблемой кроется самый важный урок. Фарисеи не имеют хорошие отношения ни с кем. Подумайте только. В семье нет отношений. У фарисея дома отношений нету. С детьми нету. Потому что они знают, пап, ты в храме один, дома другой. У них нет отношения со своими родителями, потому что они ему карбан, все. С людьми, с народом. Вы замечали, всегда есть народ и фарисеи. Нету одного. Потому что они оторвались от народа. Они все-таки фарисеи, совсем лучшие. У них нет отношений с римлянами. У них нет ни у кого отношений. Знаете почему? Потому что проблема не просто они не научились говорить «здрасте, до свидания». И даже не потому, что они говорят «карбан», а потому что в сердце грязь под названием лицемерие, а оно разрушает что? Отношения. Устраняется заповедь, одна за второй, третья, разрушаются отношения. И если у вас, дорогие друзья, сегодня есть нарушенные отношения, самое время проверить сердце. Есть ли нелюбовь к ближним там? Какие у вас традиции в вашей жизни, в вашей семье, в вашем служении? Помогают ли эти традиции служить людям, любить людей? Или же это все отталкивает вас от ближнего? Третий вопрос. Есть ли фальшивое поклонение? Есть ли фальшивое поклонение? Мы уже задали вопрос, проверили в приоритетах. Фокусируемся на важном или на второстепенном, на каких-то преданиях. Есть ли нелюбовь к ближним? И третий вопрос, есть ли фальшивое поклонение? Седьмой стих дальше скрывает еще более серьезную проблему. Не только отношения нарушены, и все только и слышно «карбан» и «карбан». Есть что-то дальше. Седьмой стих. «Лицемеры, хорошо пророчествовал вас Исаия, говоря, приближаются ко мне люди сии устами своими». Ко мне кому? К Богу. «Приближаются ко мне люди сии устами своими, чтут меня языком, сердце же их далеко отстоит от меня. Но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим». Проблема сердца фарисеев кроется в их нарушенных отношениях не только с людьми, но и с самим Богом. Предание традиции из приверженности им вытекающей лицемерия нарушает не только отношения с родителями, с близкими, но и с самим Богом. Нарушено богопоклонение. Здесь это ясно. 8-9 стихи вскрывают. «Приближается ко мне устами своими, чтут меня языком». Первая часть поклонения – это прославление. Сердце же далеко их отстоит от меня, но тщетно чтут меня учения, уча учением, заповедям человеческим. Есть вторая здесь часть поклонения – это научение. Научение других. Но отсутствует третья часть. Это хорошо Бога прославлять, это хорошо учить учение, но отсутствует сердце. Скажешь, ну, нечестно. Два из три уже достаточно. Уже поют, уже учат. Это же замечательно. Неужели так сердце важно? Но Христос говорит, если это отсутствует, а есть и прославление, и научение, это не помогает. От Бога это очень далеко. Если присутствует два, но отсутствует третье, это все же лицемерие. Фарисеи, как никто другой, отображают серьезное посвящение Богу, посвященность служению. Это люди, которые отдали себя на служение. Они действительно много говорили, они многое учили, они многое делали. Служили, жертвовали, но без сердца. Скажите, а я где-то встречал такое. Да недалеко надо идти, вроде бы и у меня бывало такое, когда я делал, а сердце не было включено, не было вовлечено. Мы сегодня делаем диагностику, друзья. Можно сохранить внешнюю форму, но не иметь внутреннего составной, внутренней составной. Слово «лицемер» на греческом звучит «хипокритос». Кто знает английский, очень созвучно. Дословно перевести это «актер, выступающий с маской на лице». Актер, который выступает с маской на лице. О своей актерской игре знаете только вы и Бог, никто. Все остальные знают вас только по маске. Если она есть. Никто другой даже, может быть, и не догадывается об существовании настоящего тебя. И сегодня я хотел бы задать это тоже вопрос. Третий вопрос. Какое у вас богопоклонение? Там вовлечено сердце. Вот присутствует сердце. И вы знаете, о чем мы говорим. Это не какая-то серьезная наука. Четвертый вопрос. Есть ли отвержение истины? Самое печальное, что весь этот разговор, все эти откровенные очень разговоры, кстати, это очень серьезный разговор и очень откровенный, и это на публике происходит, это при всех. Есть ли отвержение истины? И призвав народ, 10 стих, мы читаем далее, сказал им, теперь обращается ко всему народу, слушайте и разумейте. Не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека. Тогда ученики его, приступив, сказали ему, знаешь ли, что фарисеи, услышав слово сие, соблазнились? Ученики не до конца все поняли. Им надо объяснить. Народ, может быть, в таком же положении, но фарисеи, услышав это, соблазнились. Иисус сказал истину. И из всей толпы только фарисеи явным образом отвергают эту истину. Они соблазняются от этой истины. Они не могут ее принять, потому что внутреннее сердце не готово принять эту истину. Они не восприняли ее. Это еще одно важное проявление вот этого загрязненного сердцем, загрязненное лицемерием сердца. Человек не способен воспринимать истину. Он слышит истину, он слышит обличение, и он начинает цепляться. А ты это сказал, а ты это сказал, а ты не так сказал, а то не то было, а этот обличитель не так оделся, а этот не тот вывод сделал. И человек начинает соблазняться, но не принимать и не сокрушаться от истины. В Ученики тоже не поняли, но они ищут разъяснения. И мы часто не понимаем, но мы ищем разъяснения. Или же я пришел, я даже не знаю, о чем была проповедь. Я прочитал Библию, закрыл, я даже не понял. Они не сделали правильных выводов. Иеремия, 17 глава, 9 стих. «Лукаво сердце человеческое, более всего и крайне испорчено, кто узнает его?» Скажу, часто с молодыми людьми разговариваю, и они откровенно признаются, я не буду имена использовать, что нету вот этой радости от понимания истины, нету огонька в поклонении Богу, нарушены отношения. И когда мы начинаем разговаривать, размышлять, мы приходим раз за разом к выводу, что где-то соскочили на внешнее и оставили в пренебрежение внутреннее. И эта тенденция постоянная. И сегодня это просто еще одна заметка, которую нам нужно еще раз перепроверить и вернуться назад. Проверить и вернуться назад. Если там есть неполадки в сердце. Почему люди лицемерят? Почему фарисеи лицемерили? Один французский ресторан, я уже делился на английском служении как-то, примером привлек очень много внимания одним простым методом. Они выпустили два вида меню. И вот когда парень с девушкой приходил, джентльмен с леди приходил в ресторан, то они давали два вида меню. Девушке давали один вид меню, а парню другой. Так вот, у парня было все одинаковое, как у девушки, только цены были реальные. А когда девушке давали меню, там все цены были намного завышенные. И когда парень заходил, говорю: «Девушка, заказывай, что хочешь, я плачу». Она сразу понимала, какой с ней сидит джентльмен. Это недолго существовало, потому что все-таки где-то как-то просочилась эта информация, и девушки узнали. Но это иллюстрирует вот эту склонность каждого к лицемерию. Мы понимаем стандарт, который необходим от нас. И понимаем, что он требует очень много жертвы и работы над собой. Но мы находим какой-то по-английски shortcut. Как-то мы хотим угол срезать, чтобы попасть туда, где нужно, но над этим не работать. В сущности, это и есть лицемерие. И когда мы говорим о религии, о христианстве, мы неизбежно говорим о определенном стандарте святости, посвященности Богу, служению. Как только мы слышим какое-то определение, ожидание, какие-то 10 заповедей, какой-то стандарт, то внутри у нас мы понимаем, это же потребует работы, жертвы, самоотвержения. А есть ли какой-то путь как-то короче туда попасть? Попасть туда надо. Я знаю, что все ожидают, я хочу там быть, но не хочу работать над собой. Есть ключик, называется лицемерие. Я покажу внешне, но над этим совершенно не буду работать. Достигнут стандарт, но не было борьбы, боли, труда. Просто шел. Христос об этом дальше и говорит в этом тексте. Если мы посмотрим 15 и далее стихи, в 18 стихе, 19 Иисус открывает проблему, что из сердца исходит, сие оскверняет человека, ибо из сердца исходят злые замыслы, злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления – это оскверняет человека. А есть неумытыми руками – не оскверняет человека. Христос подводит итог, что самое важное – это работа над своим сердцем. И это сложнее, чем вымыть руки. Это значительно сложнее, чем сказать «карбан». И любые другие слова, которые мы говорим, и любые другие действия, которые мы делаем. Потому что это одно слово, одно дело, все сделал, все закрылось, все движется дальше вроде бы. Шоу продолжается. Но Матфея, 5 глава, 8 стих, мы читаем, «блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Христос не уменьшает стандарт, не уменьшает стандарт. И теперь задается вопрос, хорошо, мы диагностику провели. Замечаю, там не все хорошо в моем сердце. Как же очистить свое сердце? Вот теперь мы перейдем на второй текст. И постараемся ответить на следующий вопрос. Хорошо. Есть. Признаться, есть. Перед детьми, перед женой, перед мужем, перед сотрудниками, соседями. Есть. Есть. Самое главное перед Богом. Самое главное перед Богом, есть какие-то зачатки лицемерия. Как это все повыдергивать? Как это все повыдергивать из своего сердца? Я приглашаю вас в другой текст, это Галатам 2 глава. Откройте, пожалуйста, Галатам 2 глава. Мы будем читать с 11 стиха. Как мы будем чистить наши с вами сердца? Галатам 2 глава с 11 стиха. «Когда же Петр пришел в Антиохию, то я лично противостал ему, потому что он подвергался нареканию. Ибо до прибытия некоторых от Иакова ел вместе с язычниками, а когда те пришли, стал таиться и устраняться, опасаясь обрезанных. Вместе с ним лицемерили и прочие иудеи, так что даже Варнава был увлечен их лицемерием. Но когда я увидел, что они не прямо поступают по истине евангельской, то сказал Петру при всех: если ты, будучи иудеем, живешь по-язычески, а не по-иудейски, то для чего язычников принуждаешь жить по-иудейски? Мы по природе иудеи, а не из язычников, грешники. Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона, ибо делами закона не оправдается никакая плоть». Проповедники очень любят Петра. Замечали? Мы постоянно любим, потому что Петр отображает очень нас хорошо. И любой пример, надо поискать, что-то Петр, наверное, тоже это сделал. Мы используем Петра для иллюстрации направо и налево. Знаете, это не с нас началось. Павел уже это делает в Галатам. Павел уже использует Петра для иллюстрации. Итак, в чем здесь урок для нас в этом тексте? Первое – это признайся. Нужно смириться, нужно признать, нужно назвать вещи своими именами. Смотрите, интересно, когда же Петр пришел в Антиохию, то я лично противостал ему, потому что он подвергался нареканию, потому что до прибытия некоторых от Иакова ел с язычниками, а когда те пришли, он стал таиться, прятаться, опасаясь обрезанных, вместе с ним лицемерие и прочие иудеи, так что даже Варнава был увлечен их лицемерием. Я думаю, что Павел и Петр были друзьями, потому что о таких вещах публично говорить могут только близкие друзья. Согласитесь, написать это в Галатам, и потом 2000 лет все церкви читают, и говорят: «Петр лицемерил». Вот какой пример, не будьте как Петр. И так 2000 лет. Я думаю, что они были очень близкими друзьями. Но когда я перечитывал, я смотрю, что здесь интересно вообще. Вместе с ними лицемерили и прочие иудеи. Так что даже Варнава. Кто привлек Павла в церковь? Как этого человека звали? Кто помнит? Варнава. Когда он обратился, помните, Павел гнал церковь, но когда он обратился, люди не все сразу обнимали его, торопились. Но Варнаве пришлось взять Павла за руку и привести, и Варнаву церковь послушала. Ну, если Варнава сказал, принимай. Если ты с Варнавой договорился, то с нами ты уже точно договоришься. Почему? Потому что если вы следите за Варнавой, это очень уважаемый человек. Его жертвенность, его действия, его решения, которые он принимает, на ура принимаются в любой церкви. Более того, когда первое миссионерское путешествие начинается, там везде упоминается Варнава и Павел, Варнава и Савл сначала. И потом в середине только этого путешествия меняется Павел и Варнава. Почему? Потому что Варнава был очень уважаемый, пожилой, старший, чем Павел, брат. Помните, когда в Листру они пришли и сделали чудо, и люди хотели им поклоняться как греческим богам, помните? Кого они назвали Зевсом? Варнаву, а Павла Ермием. Зевс – это глава всех богов греческих. То есть Варнава удостоился самой высшей почести, потому что он выглядел достойно, достойнее, он старше выглядел, он был почитаем. И для Павла Варнава это не просто какой-то друг. Поэтому он говорит, ну Петр, понятно, с ним евреи, понятно. Даже Варнава лицемерил. Я надеюсь, вы улавливаете, куда мы движемся. Если Петр, иудеи, и даже Варнава, то Дима Жеребненков 100%. И, наверное, я не ошибусь, каждый здесь присутствующих может попасть в ту же самую категорию, если даже Варнава. Когда Петр начал лицемерить, написано, с ним начали лицемерить и прочие иудеи. Лицемерие заразно. Это еще раз повторяет эту идею, что от родителей лицемеров появляются дети лицемеры. От друзей лицемеров их друзья становятся лицемерами. Это самое важное для нас, с чего начинается Петр и другие. Они не противились. Эта история оставлена, потому что там произошло реальное покаяние, изменение в сердце и Варнавы, и Петра, и иудеев. И Павел смело это использует пример, и эти братья, они в смирении доверяются Павлу. Это самое сложное – назвать вещи своими именами. Вы только подумайте, в церкви приходит столб, один из столпов церкви, помните, да? Из Иерусалима приходит один из столпов церкви – Петр. И Павлу нужно немножечко этот столб пошевелить. Работа с сердцем – это нелегкое. И порой мы боимся. У нас много разных страхов назвать вещи своими, признаться. Помню, когда мы сюда приехали 7 лет назад и сели в ряды, открыли Библию, записную книжку, и смотрим, люди всю проповедь пишут и пишут и пишут. Да куда столько можно? Я записал две мысли и сижу, что же записать? Ну, начну рисовать, что ли, там что-то, чтобы... Ну, как-то надо как-то не отставать от других. Надо как-то не отставать от других, надо что-то записывать. Потом я начал себя ловить на мысли. Тут люди действительно слышат истину и живут ей, и это заняло у них 10 лет. А я хочу с какими-то своими там записками, какими-то внешними видами догнать их за 2 недели. Я поэтому, когда встречаюсь с новыми членами, говорю, дорогие, у вас будет искушение. Люди слышат истину, растут уже по 10 лет, по 20 лет. Вы сюда пришли или покаялись только что, или пришли в церковь, и вы хотите сейчас всех догнать за 2 недели. Не получится, не надо. Не надо, не прыгайте на эту ступень, на эту лестницу под названием лицемерие. То же самое родители. Нужно показать для детей пример, да? А внутренно вы видите, там много не склеивается. Родители настраивают детей на послушание в обществе. Дома, ладно, лишь бы ты в церкви себя хорошо вел. Что ребенок получает? Сообщение какое? В церкви нужно себя хорошо вести, а дома какой я есть? Мы начинаем их тренировать к лицемерию. Искушение давать правильные ответы на группе, да? Кто сегодня сделал какой вывод, кто что читал, кто что запомнил. Мы даем правильные ответы, а теперь дайте правдивые ответы. Разными путями, даже в нашу среду, может проникать эта проблема, и поэтому нам нужно учиться признавать, называть вещи своими именами. Второе. Возвратитесь к благодати. Возвратитесь к благодати. И здесь я хочу просто напомнить вам саму смысл, почему написано послание к Галатам. Павел возвращает церковь в Галатах, в Галатии, к истинному Евангелию. Они услышали спасение по благодати, истинное Евангелие, пришли ко Христу, спаслись верою, не делами, по благодати, а потом появилась иудействующая группа и потянула их к закону. А надо еще добавить вот здесь, и начинает обрастать какими-то предписаниями, законами. И Павел пишет это послание для того, чтобы выдернуть их и назад вернуться к жизни Евангелию, к благодати. Он возвращает их к благодати. И вот он строит этот очень красивый аргумент. Если вы посмотрите, он использует первую, вторую главу, он строит этот аргумент. И когда он это строит, аргумент, вот эти стихи, которые мы прочитали, вот это все лицемерие Петра, он использует как иллюстрацию. Вот еще одно подтверждение того, что в проповеди очень важно использовать иллюстрацию. Он использует иллюстрацию самого себя и Петра. И говорит, слушайте, это не работает. Нужно вернуться назад. И вот эта иллюстрация в большой картине, переход от законничества опять назад в благодать. И Павел переводит эту церковь назад к благодати, и потом, после этой иллюстрации, в третьей главе мы слышим, о несмысленные галаты. Он усиливает, он привел эту иллюстрацию, и потом он ее применяет и заканчивает свой аргумент. Возвратиться к благодати. Почему это важно? Потому что лицемерие рано или поздно приводит к законничеству. И тогда аннулируется самая важная вещь. Евангелие, сама суть христианства не нужна. Как только загрязнилось сердце лицемерием, оно потом поражает, и уже проблема намного больше. И третье, последнее, применяйте Евангелие. Применяйте Евангелие. В 14 стихе, но когда я увидел, что они не прямо поступают по истине евангельской, измеряйте все Евангелием. Как мы начинаем применять Евангелие? Мы используем Евангелие как измерительный инструмент. Вот он подошел, посмотрел на Петра, на его поведение, говорит, оно не соответствует ни моим стандартам, ни нашим стандартам. Оно не соответствует, это поведение Петра не соответствует Евангелию, ни нашим традициям даже, какие бы они хорошие ни были. Потому что у нас у всех есть склонность себя поставить в роль стандарта, людей, которые определяют стандарт. Все должны равняться по мне. К примеру, я люблю ходить в церковь с галстуком. И все, кто из вас сегодня без галстука, не под мой стандарт. Хорошо, что это не в Евангелии. Носить галстук или не носить галстук, поэтому я вас не могу никак обличить сегодня. Но у нас у всех есть склонность, как я, ну, значит, должны все другие. И эта заметка, когда я подойду, вам скажу, вы без галстука сегодня, она не имеет никакого веса, потому что в ней нету Евангелия. Но когда Павел увидел, я увидел, что они не прямо поступают по истине евангельской. То есть его измерительный инструмент – это Евангелие. Дорогие, это очень поможет нам избежать ненужных конфликтов. Очень многих конфликтов. Когда мы начнем применять Евангелие, не свою предвзятость, не свои стандарты налагать на людей, а Евангелие. И только Евангелие, кстати, дает смелость Павлу так делать, потому что перед ним стоит столб, один из столпов церкви. И ему встать и сделать обличение при всех только есть возможность, есть одна, если на его стороне Евангелие, а иначе у него никаких шансов нет. И вам разрушить свое лицемерие никаких шансов нет, если вы просто опять какой-то другой стандарт натянете на себя. Это переход одного стандарта к другому, пока вы не приведете, не принесете Евангелие. В 15 стихе и дальше речь идет о жизни Евангелия. Я перечитывал и замечаю, что 14-15 стихи, они неразрывны. Другими словами, Павел продолжает говорить к Петру. Он обратился в 14 стихе к Петру и сказал: «Если ты, будучи иудеем, живешь по-язычески, а не по-иудейски, то для чего язычников принуждаешь жить по-иудейски? Мы, то есть ты, Петр, и я, по природе иудеи, а не из язычников. Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, и он проповедует Евангелие Петру», который чуть ли не сам является частью этого Евангелия, он ему проповедует Евангелие, он его евангелизирует, Петра, при всех. «Петр, давай-ка я тебе расскажу Евангелие. Все согрешили, Бог святой, оправдываемся только верою, по благодати, не по делам». Петр стоит и записывает проповедь. Какой пункт? Третий. Как применить? Покайся. Живи верой. Меня это поразило, что Павел не стесняется говорить Евангелие в церкви пастору при всех. Жить Евангелием, говорить Евангелие друг другу, говорить Евангелие себе. Что-то необычное происходит, когда Петр слышит эти слова, которые, может быть, во время этого же самого служения, в котором они и участвуют вместе, может быть, Петр первый проповедовал и говорил о Евангелии. И выходит второй проповедник, Павел, и обращается при всех и проповедует Петру. И что-то происходит, когда Петр слышит три раза в этом тексте, что оправдание происходит по вере, а не по делам. Оправдание по вере и не по делам. Оправдание по вере и не по делам. И что-то уникальное происходит. Это служение заканчивается без единой нотки лицемерия. Оно все выдернуто. Псалом 50, 12 стих. «Сердце чистое сотвори во мне, Божий, и дух правый обнови внутри меня». Это то, что происходит в этой беседе. Только вера в живого Бога, вера в прощение грехов по благодати, только упование на жертву Иисуса Христа убивает лицемерие, только живое Евангелие вырывает последние корешки лицемерия и очищает сердце опять. Возможно, сегодня в нашем здании, сегодня дети, которые научились мыть руки или противиться руки мыть. Дорогие, подумайте о своем сердце. Вам нужно сердце чистое. Возможно, кто-то сегодня революционер, и который всю свою жизнь тратит на то, чтобы разбивать какие-то традиции. Не в этом смысл христианства, а смысл христианства в сердце сокрушенном, очищенном благодатью. Возможно, вы сегодня родители и увидели в своих детях фарисеев, и вас это сильно напугало. Есть путь решения этого вопроса. Спасение по вере. И прощение грехов тоже только по вере. И этот грех, и эта грязь, и это лицемерие вырывается только прощением, только Евангелием. Возможно, есть сегодня здесь люди, которые всю свою жизнь лицемерили, Библия говорит о том, что все согрешили, лишены славы Божией. И вы живете жизнь так, как будто бы вы не лишились этой славы Божией, как будто бы все хорошо, но внутри свое сердце вы знаете, что там нету славы Божией. Библия говорит, все лишены славы Божией. И, возможно, сегодня как раз для вас этот текст. Перестаньте притворяться, что у вас все хорошо. У вас не все хорошо, вы знаете это. И эта маска, она вам уже надоела. Только живая вера в Иисуса Христа срывает маски, выдирает все корни лицемерия и дает простоту жизни с избытком. Давайте мы встанем, помолимся. Господи, мы благодарим Тебя за любовь Иисуса Христа каждому человеку. И сегодня Ты напоминаешь нам, как важно для Тебя не внешнее, а внутреннее. Как важно для Тебя, чтобы наши сердца были чистыми. Ты не уменьшаешь стандарт, но Ты открываешь путь, как Тебе угодить. Когда мы поклоняемся Тебе устами, когда мы способны учиться, когда наши сердца вовлечены в наше поклонение. Сегодня наша особая просьба и молитва к Тебе за тех, кто погружены в лицемерие, которые не хотят признаться, что радости нету, удовлетворения нету, мира нету. Нарушены отношения с ближними, нарушены отношения с Богом, есть отвержение истины, но сохранилась внешняя благополучная оболочка. Разбей и смири таковые сердца. Мы просим для Твоей славы это. Аминь.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovastore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования – вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground, Washington 98604. Да благословит вас Бог!